Свадьба Марии и Мизиды. Подарок Марии Киру. Один знал, что сын проходит последнее испытание, и не смог удержаться от того, чтобы посмотреть на него. Но не хотелось ему мешать своему отроку, ведь давно не виделись оба, и исподволь смотрел он в хоромах своих сидячи, сквозь вещицу диковинную, что мастерили на острове Буяне, которая походила на блюдечко с яблоком, катящимся по краю. Гордость и смех вызывала картина, которую видел Один. В тот день с ним собрались все правители белозерские и Ерем с Вселой, которому было вновь дозволено являться в страну арийскую. Все радовались сноровке Аркона, которого ждали уж скрижали железные в количестве огромном. Были в них указаны места и имена всех, кого удалось найти и распознать средь люда простого и знатных семей, кто творил зло, подобляясь Кощеям, и всех, чья душа вела к краю пропасти, причиняя боль и страдания окружающим. В те поры в княжестве Урском, за много верст от Мирград земли, Марий взял себе супруги Мизиду. Была она ему по нраву, и он ей приглянулся сердцем. Ликовал народ, и празднество по всем землям ихним устраивал, закатывая пир горой. Пообъехав все владения свои обширные, на птицы огненные, решил князь, владыка Урский, наведаться к Киру, да в благодарность подарить ему одну вещицу диковинную. Не было равных той вещице во всем темном небе. Смастерили ее ремесленники на одной из земель, откуда родом были самые искусные умельцы. Было то подобие птицы огненной, да вмещала она лишь одного человека, и могла та птица летать, достигая скорости невиданной, по темному небу и за его пределами. Стоило злата немало, да все ж, обретя покой в царстве своем, знал Марий, что пригодится во Мирград земле вещица та. Сделана она была так, что не было ей сносу, пусть даже пройдут сотни сроков малых. Все одно останется та вещица в полном порядке и готова служить своему хозяину. Мизида была рада его решению. Собрали три птицы малые огненные, да в специальном месте схоронили, чтоб никто из слуг не прознал. С виду походила вещица та на птицы железные малые, на вроде тех, что птенцами асы мастерили на Мирград земле. Но не нуждалась вещь эта, чтоб ею управлял ас. Мог быть то, кто угодно, проста и легка была птица в полете. Отправил весточку Марий Киру и супруге его Ории, что, мол, незамедля прибудет с подарками дорогими и желает торговлю вести с Мирград землей, да всячески подсоблять златом и каменьями, коли надобно, без своей выгоды, благодарствуя за книгу железную, кою постигнув, смог узреть зерно света во мраке жизни. Ответ пришел немедля, что будут рады дорогим гостям на Буяне, и что уж готовят пир, чтоб встретить достойно соседей добрых. За время отстройки града стольного на Буяне, да и опосля, Кир поменялся. Была то во многом заслуга супруги его новой, Ории. Дружбу водила та со Вселой и Еремом, и часто захаживали друг другу в гости, так, запросто, без особых причин. Знал Кир, что Ерем с Вселой в Белозерье нынче и заняты делами важными, посему не стал тревожить друга своего и жену его, а все силы свои направил навстречу гостей дорогих из мест дальних, понимая, что когда-то, хоть и не помнил того, да был врагом лютым для князя Мария. Да что было, то быльем поросло, нынче все изменилось. Армея встретила Аркона у края озера. Ступил тот на берег, и посох вновь принял прежнее обличие. Поглядев на него, женщина заметила, что одежи юноши остались сухие. Было то непросто сделать даже умелому волхву, и поняла она, что грядет наверху. И предположила для себя, кем был ранее Аркон, да промолчала. Сродниться так с посохом лунным было под силу лишь людям древнего рода с луны, что луной называется. Видать, душа Аркона много лет прожила уже на свете белом, и по своей воле вернулась обратно на Мирград-землю, чтобы помогать людям добрым в делах и начинаниях. Пройдя немного вдоль берега, Армея окинула взглядом хоромы, что простирались понад белым озером, и молвила слова, которые не были знакомы ни Аркону, ни Мирану. Да все ж чуял сын Одина, что понимает все ей сказанное. Разошлось тут небо синее, и прям перед ними ступени показались, что было воистину дивом. Ступая вверх, все трое со скоростью невиданной поднялись к воротам хором светлых, кои приоткрылись. Первой зашла хозяйка, пригласив вслед за собой юношей. На удивление просторными показались палаты. Да были то не палаты, а выглядели изнутри, словно град целый со множеством изб, мостов. И даже небольшая речушка текла, и зеленая трава произрастала. Тут и там покрытая цветами ухоженными, которые источали дивный аромат. Невообразимо свободно почувствовал себя Аркон, очутясь внутри тех палат. Трое направились, проходя мимо людей, что были заняты своим делом, не обращая никакого внимания на пришедших. Пройдя немного вглубь града, путники остановились подле небольшой избы причудливой формы шара. Приоткрылась дверца, и первым Армея направила внутрь Мирана. Тот свободно и раскованно зашел внутрь, скрывшись за стенами, и дверь тут же затворилась. Едва преодолевая любопытство, Аркон еле удержался от того, чтобы подглянуть за товарищем, но все же решил ожидать, когда придет его черед, разглядывая ладные хижины, что находились неподалеку, и веселящуюся детвору, которая возилась тут и там. На Буяне все готовились ко встрече урского князя, что должен был прибыть с минуты на минуту. Было то увлекательное зрелище. Столы ломились от яств, и люди смотрели друг на друга, не скрывая радости. Скоморохи веселили народ, коротая время перед пиром. Кир и Ория от души смеялись, взирая на проделки талантливых шутников, которые кувыркались в воздухе, показывая необычные трюки. Вот уж птица огненная, та самая, на которой когда-то прибыл Кир, присела на землю в специально отведенном для нее месте. Марий с Мизидой были тоже полны чувств. Привезли они всех, кто желал навестить свою землю из народа, что был с малого острова. Только вышли из чрева птицы князь Урский с супругой, как началось настоящее веселье. Засверкали тут и там вспышки огней, приветствуя гостей. Кир пожал могучую руку своего былого противника и на этот раз искренне был рад этому. Распахнулась дверца, и из избы шара вышел Миран. Взор его был не похож на прежний. Очи от напряги были красные, словно не спал он время долгое. Не молвил ни слова, а пройдя чуть немного, прилег вдоль дороги под извилистым деревом, что произрастало из землицы желтого цвета подле избы, где слышался шум ребят. Настала пора Аркону зайти и узнать, кем был он прежде. То был выбор его, мог он отказаться от затеи. Да будь, что будет. Решил изведать себя и шагнул вперед. Комната внутри была устлана чем-то мягким, словно ковер. Почуяв это, юноша скинул с себя сапоги и босиком остался стоять. Скамья была посреди тех палат малых, и три огнища горели с трех сторон кельи. Не было даже оконца, и дверца затворилась, исчезнув посреди стенки. Огоньки мерцали цветом разным. Один из них был желтым, другой синим, и третий красным, словно огонь обыденный. На краю скамьи стояла чаша со студеной водой. Плеснул было сын Одина на лицо водицы, да присел, не торопясь, облокотив свой посох об угол скамьи. Мал-помалу дрема одолевать стала Аркона, и через несколько мгновений, словно прежде в Нави, стали представать образы пред очами, да в этот раз виделся юноша со стороны. Кир с Орией да Марий с Мизидой сидели во главе стола посредь празднества великого. Люди ели и пили, восхваляя обоих правителей, желая им здравия от всего сердца. Принял дары Кир от бывшего своего противника, но ни тот, ни другой не помнили зла. Так все шло своим чередом. Улучив минуту, предложил Марий князю Боянскому уединиться. Тот отправился, ведомый своим новым другом, в глубину палат княжеских. Подошли оба к оконцу, расписанному цветными узорами, и поведал урский владыка, что три птенца то вещицы диковинные, да нет им равных в быстроте и прочности во всем небе темном. Решил тут Кир испытать одну из вещиц. Морей лишь заулыбался, да предложил испробовать вместе, на что его умельцы способны. Порешили вдвоем отправиться на землю, где росли плоды на древе чудесном, кое давало урожай дюжину раз за срок малый. Фрукты с древа того могли накормить своим соком и мякотью весь остров Буян, и оставались сытыми бы люди дюжину дней длинных. Землюшка та была далека от Мирград земли, и коли забредали туда птицы железные али колесницы огненные с Буяна, непременно привозили те плоды. Сказано, сделано. Раскрыли чрево птенцов малых, да уселись каждый в свой, Кир да Морей. Вот вспорхнули уж птенцы, птахи малые. Средь пира никто и не заметил, что хозяин его и гость дорогой отлучились. Пробежала струйкой тонкою, по спине начало светлое. Словно заря осветила росы, и память возвернулась к Аркону. Завидел он себя, глядячи со стороны, посредь площади огромной, что кишело людьми, и знал он, что то было одно из событий, которое повернуло душу его лицом к свету. Знал так, мол, была то Мирград-земля во времена давние, и жили люди в счастье, не ведая невзгод, да служили народу звери диковинные, в причудливых формах выродившиеся. И все вокруг было зелено. Травы да цветы не походили на те, что нынче произрастали, и избы были ладно сложены, да по-другому. Но не было то главным, почуял Аркон, что был в те поры женщиной и матерью. И двое сыновей его были прилежными учениками у старца Седовласова, и словно часть души его была где-то не с ним. Остро почуял он это в один миг и осознал, что ровно половины не достает. Завидел и вспомнил когда-то забытые времена. Да, а после крови было пролито немало людьми пришлыми из земель иных, что за краем темного неба. Да народ сдюжил, прогнав скверных духом. Долго смотря в глубины души своей, не заметил юноша, как быстротечно время. Уж прошел день, другой, а он так и глядел со стороны на все и вся, и помнил мелочь любую, и знал, что может намного больше того, чему был обучен, и ведал, где искать вторую половину души своей. Чудесные плоды с далекой земли. Встреча с духом землюшки малой. День выдался на редкость яркий. Все четыре ярила освещали землю, где плоды чудесные произрастали. Были те места дикими, никто не проживал там из рода людского, ни уры, ни другие твари разумные. В лесах тремучих водилось зверье, да реки с ручьями были полны рыб, да прочих неведомых глазу причудливых обитателей подводных. Кир да Морей расхаживали вдоль цветущего сада, за которым никто не смотрел, а деревья чудесно росли сами по себе, продолжая давать урожай за урожаем. Набив две сумы плодами заветными, оба правителя уж были сыты, лишь пригубив немного мякоти. Кир предложил окунуться в одном из ручьев, что протекал неподалеку, да в обратный путь опосля отправляться. Морей кивнул ему в знак согласия, а сам отправился на просторный луг, где ароматные травы кружили голову, и решил нарвать цветов для своей супруги Мизиды. Та уж почуяла, что князь Урский далеко, да не подавала виду пред гостями, а лишь увлекла за собой Орию, чтобы поведать ей о пропаже Кира и Морея. Морей с Киром наслаждались красотами неописуемыми. Вода была тепла в ручьях да в речушках, и плескались они, словно дети малые. В один миг, вдруг невесть откуда, появилось что-то, не входящее в разум человеческий, и предстало перед очами друзей. Был то дух бесплотный, повелитель той землюшки. Воспрошал он гостей незваных, по что они тревожат покой. Не был похож дух тот ни на человека, ни на зверя, ни на растение. Словно ветер гулял меж дерев и играючи расплескивал воду из ручья. Не видели доселе такого ни правитель Урский, ни князь с острова Буяна. И не молвил дух тот слова человечье, лишь в мыслях своих слышали, как он речь ведет князья. А случилось все давным-давно. На землюшке той малой жил народ, что не строил хоромы да избы, а пребывал многие лета средь покоя, живя в счастье, плодясь и размножаясь на просторе вольном. В один из дней пожелали люди пришлые забрать к себе в рабство обитателей того места, что жили без забот на землюшке малой. Да прилетели на птицах железных, чтоб вершить дела лихие. Полегло много из жителей местных, другие были увезены в рабство, в земли дальние неведомые. Но все ж, не пожелав рождаться вновь в теле бренном, души людей тех, через время долгое, в образе предстали чудным, кой воспрошал нынче ответа у Кира с Марием. Не было злобы и нечисти от духа того, лишь противился он всякому, кто тревожил покой рек и кто задерживался на землюшке. Плоды дивные были творением той сути бесплотной, и вкладывал он все силы своя в растущие в тех краях дерева, побеги и кустарники и прочие травы. Оба князя ведали, что не отпустит так просто дух их, и будет нелегко избавиться от напасти. Все ж они пребывали в спокойствии, думая, как быть дальше, строя наперед свои замыслы. Передвигаясь медленно, будто от натуги, вышел на свет белый аркон из избы шара. Глаза долго не могли привыкнуть к свету, и стояли образы, возвращая память прежних жизней и их события. Понял тогда сын Одина, что не имеет границ жизнь человечья, и что душа воплощаться может бесконечно и помнить все и вся. Армея предложила юноше отправиться в дом его отца на острове Ущербном. Тот согласился, не выдавая видом своим никакого интереса, лишь пытаясь сложить все воспоминания в голове. Двигался несколько замедленно, словно тело было чем-то чужим. Выйдя из хором просторных, что висели над Белым озером, направились двое, Армея и Аркон, в новый дом отца, что находился у самого края острова Ущербного. Посох из древа лунного придавал силы, питая светом своего хозяина и как бы желая узнать о том, что у него в мыслях. Долго ли, коротко ли, вот и отчий дом. Распрощавшись с женщиной, что подвела его к вратам, юноша ступил на порог. Будто налившись силы, в один миг набрал в себя и осознал все, что было прежде с душой его многострадальной. Также видел часть того, что предстояло пройти через время короткое. Один сидел посреди залы на лавке, перебирая скрижали железные, и подле него лежало нечто, доселе арконам неведомое. Походило оно на книгу железную, да было формы неровной, да углы от древности той покосились, то ли от жара великого. Юноша приблизился и обнял отца, только теперь понял, как было тяжко в разлуке. На Буяне острове 3 дня уж минуло, а князья все и не ворочались. Жена Мария, Мизида, тревогу сердцем чуяла, да прям не знала, что ей делать. Ория пребывала все ж в спокойствии, знала, что Кир должен воротиться скоро. Тем часом правители с духом землюшки плодоносной вели беседу длинную. Видел тот их насквозь и знал, что зла не держит. Да все ж было ему любопытно, что деется в землях других, откуда прибыли путники. Уговорились правители из мест дальних с духом землюшки малой, что отпустит он их, не принеся вреда, да все ж желает побывать в тех местах, откуда они родом. Посему обернется 2 разными вещицами, и Кир и Марий непременно должны взять их с собой. Сказано, сделано. Марию, князю Урскому, достался камень самоцветный, а Киру — жар-птица, что огнем сияла, и глаз радовала пуще всякого света яркого. Схоронил он эту птицу диковинную под рубахой. Вот и решили в путь домой собираться. Забрались в птенцов малых, да взлетели в небо темное. Тут, словно радость на сердце у Мизиды почуялась, знала, что супруг ее вот-вот воротиться должен, да поведала о том Ории. Достали уж обе дожидаться князей без волнения и тревоги. Тем часом расхаживал Аркон по хоромам своего отца светлым, да скрижали разглядывал, что начертали ерем да правители белозерские. Вершить дела важные предстояло юноше. Знал о том Один и был терпелив, объясняя все сыну. Ерем уж давно отпустил лиходея Товера, как и было родом лунным сказано. И тот, вернувшись в селение свое, рука об руку с новым сотоварищем Эда, не тратил время даром. Думали они вместе, как преграды преодолев, пробраться в страну Арию, да сокрушить правителей ее, да людей светлых. Прочие народы ждала участь в рабстве тяжком закончить жизнь свою. Все ж частица света окропила душу Товера темную, и капля по капле, делая свое дело, светом ее наполняла. Невдомек было хозяину об этом. Искал он пути окольные, дабы войско собрать, кривдой пытался ослепить людей. Все ж были те, что следовали за ним, да многие противились. Взошло семя, кожа нам засеяна, и тут, и там. По всей Мирград-земле объявлялись витязи темные, ну а управой на них должен был стать Аркон. Едва забрежил рассвет над островом Буяном, и Ярила осветила верхушки деревьев, два птенца малых присели на краю обрыва, понад морем, где людей-то вовсе не было. На отшибе, за скалами, начинался лес. Уговорились меж собой Мария с Киром никого не посвящать в их тайну. На том и порешили, пожав друг другу руки крепко. Затем уселись в чрево птенцов малых, и через несколько мгновений уже очутились в хоромах княжеских, посреди двора. Мизида вместе с супругой Кира вышли во двор встретить мужей своих. Те вели себя, как ни в чем не бывало, улыбались, да шутки шутили. Велел Кир слугам суму с плодами дивными в палаты занести. Марей, недолго думая, решил откланяться и, распрощавшись с хозяевами гостеприимными, собрался в путь дорожку во земли урские, в коих теперь безраздельно власть держал. Мизида почуяла, что чего-то не договаривает ее господин, да решила на после расспросы оставить. Взлетела птица огненная, только ее и видели. Да и Кир притомился изрядно и удалился на покой, призвав к себе Орию, супругу верную. Когда уединились двое, достал князь из-под рубахи жар-птицу, что сияла светом ярким, и пела песни голосом дивным. Не стал в клетку ее сажать, умастил в головах, подле ложа своего, да приоткрыл оконцы, мол, коли надобно, да у землюшки малой может покинуть хоромы княжеские, ежели пожелает. Супруги же не стал ведать, что то за птица, и что таится под обличием ее светлым. Хоть и стоял день яркий на острове Буяне, да все ж уморила дорога длинная князя, и задремал он. И во дреме узрел лик, доселе невиданный. То был образ духа земли малой, что пребывал нынче на Буяне. Начал дух речь держать перед Киром. На Белом озере, на острове Ущербном, сидел во хоромах отцовских аркон, да перебирал скрижали железные. Отец уж растолковал ему, что почем и где хоронятся воины темные, кои пред ответом предстать должны. Миран находился по правую руку от Аркона и смотрел с преданностью в глазах на своего друга. Ведал сын Одина, что пред тем, как ополчиться на людей, смуту сеявших, надлежит ему Арила увидеть. С глазу на глаз старик должен поведать юноше заветного снадобья тайну, кое раскрывает душу человеческую, словно бутон, и воедино соединяет все причудливые формы, что таит суть людская. Зелье то издревле люди мудрые в оступах толкли, да каждому испившему его в часть отведанный открывались просторы, глазу человечьему незримые. Не было то зелье дурман травой, кою племена разные за свет чистый принимали. Было зелье легко в приготовлении, но поведать таинство его составляющих мог Аркону только сам Арил. Предстояло вскоре в дорогу вновь собираться, но на этот раз без провожатых. Дух земли малый был дружелюбен и не пытал ненависти или вражды. Кир в одреме пребываючи завел с ним беседу длинную. Чуял дух тот за много верст, что происходит во Мирград-земле, и рассказал князю с острова Буяна о разных событиях, кои сокрыты были от него для его же блага. Подивился Кир всему, что было сказано, да не стал упрекать родных своих и близких, да друзей-товарищей из земли арийской. Лишь сожалел, что не довелось ему самому справиться с напастью темной. Поблагодарил он духа с землюшки малой, да спросил, как ему звать величать его. Тот, немного погодя, жар-птицы кликать его велел. Да жар-птицу, в кою обернулся, на показ просил людям с острова Буяна выставить. Посредь ярмарки, сказал дух, шест огромный вбить, да усадить жар-птицу на него. Да не тревожиться за охрану, коли дурное, что человек задумает, украсть али навредить той птице, ослепит она его в раз, и станет он незрячим, то будет в назидание людям лихим. Пообещал дух уберегать князя с его супругой от напастей и надеялся, что в один из дней сможет отдать часть себя, вложив ее в душу человечью, чтоб снова возродить былое величие. На том и закончил беседу. Открыл очи Кир, и усталость как рукой снял. Было уж темно во дворе. Кликнул он порученца своего Лета, да велел жар-птицу на шесть длинные водрузить посредь ярмарочной площади, как и было духом земли малой велено. Лет служил при дворе давно и был расторопный малый. Ходил он в любимцах у князя и княгини. Все поручения ихние выполнял немедля и был на хорошем счету у всех домочадцев и слуг и прочей челяди во дворе княжеском. Долго ли, коротко ли, Марий с Мизидою уж достигли во птице огненной владений урских. Отдохнув славно, князь поговорил с духом земли малой точь-в-точь об том же, о чем и Кир держал беседу, и пришли к согласию они с духом, что камень самоцветный, который достался Марию, на показ должен быть выставлен во земле главной, в ограде стольном, да чтоб каждый мог тот камень узреть. Поразмыслив надо всем, спросив совета у Мизиды, дал согласие князь Урский, и вот посреди площади, перед дворцом его, воздвигли колонну каменную, а на вершину ее поставили тот самоцвет, всем на обозрение. В стране Арии тем часом уж пришел срок Аркону отправляться в место условленное. Собрался он, недолго думая, в путь дорожку, не забыл взять друга своего Мирана. Уговор был с Арилом, старцем седовласым, встретиться вместе, отдаленном от взоров людских, в краю лесов дремучих да гор крутых. То место было неподалеку от поселений, в коих народ жил с цветом кожи темным. Хоть и мог совладать с собой юноша, да все ж волнения терзали душу в предвкушении встречи с наставником своим. Вкопали шесть длинной на ярмарочной площади, и жар-птицу водрузили на оны, как и было велено князем Буянским. Лет проделал все сам. Слабая душа его не смогла противиться, когда дух земли малый в нее проник. Слез парень с шеста. А народ диву дается, эку диковинку Кир из дальних странствий с собой привез. Часть духа привезенного стала слугой Кировым, и он стал его частью, только никто о том не ведал. Бывало, уснет Лет крепким сном, а после пробудившись, никак в толк не возьмет, как оказался далеко от своей опочивальни и палат княжеских, в лесу, например, али на горе высокой. Так и жил дух в теле Летовом, в душе его затаившись, да все смотрел во все глаза и постигал мир новый, неизведанный для него. Прошел слух по Мирград земле, мол, птица диковинная есть на Буяне, прознал про то и Ерем, и правители белозерские, и давай пытать Кира с Орией, что, мол, за жар-птица така, да где он ее раздобыл? А тот все над ними посмеивается, да отшучивается. Знали лишь мир долель, в чем подвох, чуяли они присутствие силы чужеродной, местам здешним незнакомой, да решили поведать о том сыну друга своего, Яра. Обратившись старца, направились в терем золоченый. В землях урских лихие люди, сподвижники былого князя, прослышали о камне самоцветном, что Мария водрузила всех на виду. И думали они, что сила в камне том имеется, чтоб господина своего Шена пробудить. И тайком ночью направились, чтоб похитить вещь драгоценную. Было невдомек им, что таится внутри самоцвета. Глубокой ночью пробрались трое на лодке железной, что по небу летало, ака по морю. Решил один из них камень драгоценный забрать и протянул руку. Двое друзей сидели ухмылявшись и дивясь тому, что князь Урский не приставил охрану к сокровищу. В один миг вспыхнула полымя, ослепив неудачливых грабителей и лишив их дара речи, сковав по рукам и ногам. Так и остались уры сидеть в лодке подле колонны. Обернувшись плащом, сын Одина, Аркон, вместе со своим другом Мираном, вмиг очутились среди чащи леса густой, неподалеку от места, названного старцем Седовласым. Арил уж поджидал учеников своих подле ручья. День светлый освещал край опушки. Мудрец сидел на выкорчеванном и перевернутом пне, опираясь на свой посох. Поклонившись ему, юноши слушали его рассказ. Старец, что вбирал в себя Леля и Мера, размеренно шагая, поднимался по ступеням, кои вели к терему золоченому. На крыльце хозяин с хозяйкой уж заждались гостя. Наверху, за столом дубовым в форме круга, уж заседали все четверо правителя Белозерских – Перун, Сура, Семаргл и Один. Старец немедля поднялся ко всем. Ерем вынес кувшин с душистым отваром из трав, аромат которого развеялся по всей зале. Всела разлила напиток в небольшие чарки. Часть трав была собрана на Раде Луне, а другая в Амирград-Земле, в местах чистых и светлых. Гости говорили долго о смутах, что тут и там возникали в государствах разных, и о людях скверных, что питались от души темной кожана, кое раскололась на множество частиц. Не было уж таким тяжелым положением, и могли все, находившиеся в зале, расправиться со смутьянами в два счета. Да все ж знали, что помимо осколков души кожаной темной, пребывает душа яра светлая в каждом из людей. Ожидали возвращения Аркона и питали надежды, связанные с этим молодым парубком. Испив немного земли душистого, старик, что вмещал в себя души Мира и Леля, поведал всем присутствующим, что сила великая, привезенная Киром из мира иного, пребывает в Амирград-Земле на острове Буяне, и что доселе неясны намерения той силы. Подумав, все решили немедля крикнуть Кира, да разузнать у него, что почем. И коли придется обманом привести его, то не будет соромно за это никому, ведь неизвестность не откроет глаза на решение вопроса. Ерем вызвался привести князя Буянского, и, недолго думая, направился во хоромы светлые княжеские, выпорхнув из оконца птахой малой. Растворив ставни на окнах, Марий глянул в окно, увидел лодку, что по небу летала возле колонны, и камень самоцветный, что на своем месте пребывал целый и невредимый, велел слугам привести к нему воров дерзких. Едва очутившись во хоромах князя Мария, зашевелились уры, зрение вернулось и дар речи. Взмолили о пощаде, велел князь, признав в них сторонников Шена, бросить их немедля в темницу. А после, когда снова стало тихо вокруг, и все жители города уж спали, надел он сапоги железные, что носили хозяина по небу, и направился к камню самоцветному проверить, как дух земли малой живет-поживает, и не побеспокоил ли его ночной визит гостей незваных. Арил громким голосом рассказывал о снадобье заветном, что в любом пробуждалось силы души. Но не было трудным его приготовление, чему подивились Аркон с Мираном. Открыв свою суму, зачерпнул слепой старец в ручье водицы студеной и велел развести огонь двум его ученикам. Те с усердностью принялись за дело, и немного погодя, уж пылал костер небольшого размера, но такого, чтоб хватило вскипятить воду, что в котелке. Едва был слышен шелест прибоя за стенами хором княжеских на Буяне. Кир и его супруга Ория сидели за столом дубовым и вкушали сладость плода, привезенного с далекой землюшки князем. Вдруг на край стола уселась птаха малая и через миг обратилась уж еремом. Были оба рады гостю. Предложив отведать плода сочного, Кир протянул ломоть мякоти, отхваченный на скорую руку. Ведал о плодах тех ерем. Поблагодарив хозяина, пригубил он мякоть сочную, а еще через миг опустил к себе в рот. Хоть и пролежал фрукт время достаточно долгое, все ж таял внутри словно мед, источая дивный аромат и насыщая утробу. Струйка сока потекла вниз по бороде ярого сына. Тут услужливый порученец Лет протянул ему сукно вроде рушника, что сейчас можно найти в любом жилище. Заметил Ерем блеск света в глазах услуги, да был тот свет знаком ему. Поблагодарил его в ответ, сдержав свое удивление, да поинтересовался, как здоровье князя и княгини. Те рассмеялись в ответ, и Кир рассказал о приезде Марии и о его подарке – птенцах малых, что за много верст мгновение ока донести хозяина своего могут. Выказав удивление и восхищаясь подарками, Ерем предложил князю прогуляться в саду, что прилегал к хоромам. Взывал Марий к духу с земли малой, вертя в руках камень самоцветный. Через миг услышал словно голос внутри себя. Был то дух, и говорил он, мол, селил он сущность свою в трех грабителей дерзких, что упрятаны были в темницу, да велел их отпустить на все четыре стороны, уверяя, что нет в том опасности. Марий тотчас весточку послал, и стражники освободили трех лиходеев. Поведал дух также, что через время малое вернутся все трое ко двору, да буду служить верой и правдой новому господину Марию. Подивился князь Урский услышанному, но уговор есть уговор. Водрузил самоцвет на прежнее место, а сам собрался на одну из земель дальних, в которой пребывал, читая книгу железную. Позвал с собой Мизиду. Пожелал отдохнуть от суеты мирской, да повстречать друзей старых, что были ему опорой во времена смутные. Немедля отправился в дорогу. Склонившись над костром, трое смотрели на бурлящую в котелке воду. Арил вынул из сумы крапиву, горсть ягод сушеных, что нынче можжевельником кличут, да велел Аркону со товарищем своим нарвать свежих листьев мяты. То был рецепт зелья. Бросив в начале ягоды, старик произнес три слова: «Живо, здраво, светло». Затем размял меж ладоней стебель крапивы с листьями колючей. Опустив его в бурлящую воду, повторил слова сызнова. Когда подоспели листья мяты, выбрав самые малые из них, скатал их меж ладоней в шар небольшой, зажав плотно, пока не полился сок. А после стряхнулся с рук, произнеся вновь слова. Подождав немного, достал причудливый кувшин из сумы. Словно из глины, да был тот весь прозрачный, и коли уронишь, то не разобьешь. Положив поверх горла кувшина небольшое ситице, вылил содержимое так, что ни один листочек, ни одна ягодка не попала внутрь склянки. А после листья и ягоды бросил в огонь. Кувшин поместил в суму, да велел парубкам ждать, пока Ярила взойдет сызнова, начиная новый день. Все трое перебрались на высокий уступ, за которым начинался обрыв. Посещение Марием родителей жены. Поиск духа земли малой Еремом. Встретили Мария с радостью Уры и люди с острова Малого, что были привезены им из Мирград земли. Вся родня супруги его Мизиды проживала неподалеку. Вот, переждав немного, решили они посетить их скромное жилище. Изба, в которой жили отец и мать супруги князя, не отличались особым убранством, но комнаты были просторные. Легко дышалось, так как за окнами простиралось море бескрайнее со множеством островов. Мизида надела легкие одежды, которые едва прикрывали красивое тело. Поклонившись отцу ее и матери, Марий кликнул двух уров, и те стали проворно заносить в избу подарки разные, вещицы диковинные и прочий скарб, нужный в хозяйстве. Отец, человек степенный, взглянул с одобрением на урского князя и увлек его за собой в дальние палаты избы. Некогда блиставший красотой, сад Кира все еще не был полностью восстановлен после урагана, который навел Товер. Тут и там торчали сломанные деревца, но слуги исправно работали в дальнем углу, высаживая новые деревья и цветы, завезенные из разных мест. Недолго думая, Ерем стал вопрошать князя Буянского о плодах, а затем и о силе, которую мог почувствовать каждый высокоразвитый человек на Мирград-земле, и о мыслях на тот счет, что не давали покоя многим жителям Белозерья и государств и племен разных. Тихо улыбнувшись, Кир призадумался, да все ж поведал немногое, переведя разговор в другое русло. Дескать, мол, выторговал у купцов заезжих жар птицу, да и все тут. А что силой она могучей обладает, о том он не ведает. Понял тут сын Яра, что солгал ему князь, да не увидел злого умысла в речах его. В торопях распрощался, принял образ сокола быстрокрылого и спорхнул во чисто небо, очутясь через несколько мгновений подле шеста на ярмарочной площади. Орил и двое учеников его дождались наконец-то сумерек, ведя разговоры о том о сём. Не заметили, как стемнело. Уступ перед пропастью порос густой травой. Там и улеглись передохнуть до рассвета. Старый житель с острова Малого чем-то походил на правителя Урского. И неудивительно, ведь были они одного рода племени. Все ж уры превосходили их в физической силе, но душа у многих не могла преодолеть предела, установленного родом лунным. Старик остановился в одной из дальних палат, поблагодарив зятя за дары им принесенные, и начал беседу, неожиданно для Марея от ухи, привезенном земли малый. Было невдомек князю, как прознал про то отец супруги его, ведь он даже с ней ни словом о том не обмолвился. Вся хитрость была в том, что старый тесть сильно превосходил свою дочь и всех остальных в ворожбе и искусстве предсказания, и мог прочесть мысль любого живого существа, ака книгу. Встревожила отца Мизиды одна вещь, что проникал тот дух Мареем привезенный во все и вся без разбора и не делил людей на добрых и лихих. Попросил он у князя Урского быть осторожным в его решениях. Тут разговор неожиданно прервался. В палату вошла Мизида. Жар-птица сияла своим великолепием. Люди на торговой ярмарочной площади восхищались ее величием. Сокол, покружив немного, присел на краю шеста, в аккурат подле жар-птицы. Та, не испустив ни звука, повернула голову к нему, словно шепнув что-то. И в тот же миг две птицы взвились вверх и растаяли вдали. Стража, что толкалась на ярмарке, тут же послала весточку во дворец Киру. Тот не был удивлен или встревожен. Знал он, что Ерем от своего не отступится, захочет дознаться всего без промедления, и велел доложить ему, коли воротится жар-птица на место прежнее.